Братья и сестры, я вас всех приветствую сердечно. Рад быть с вами вместе. У меня сегодня тема «Обида и огорчение». Проповедь моя будет длиться 1 час. Может быть, я в середине перерыв сделаю. Ну, не перерыв с выходом в лагерь, а пение можно будет. А может, получится быстрее, чем 1 час. Я не знаю. Мы, проповедники, не всегда умело временем управляем. Друзья, ну, поскольку говорят, что беседа, вечерами всегда беседы, поэтому я обычно разрешаю задавать вопросы. Хотя не всегда их задают, чаще не задают, но иногда бывает. Поэтому, если у вас появится вопрос, вы можете поднять руку, я прервусь, вы зададите, и я попытаюсь ответить. Если ваш вопрос не будет срочный, но вопрос возникнет в процессе изложения темы, то вы можете записочку написать, мы ответим потом на костре. Или завтра, у нас иногда практиковалось в наших лагерях, отвечать на вопросы не только у костра, а перед началом, вот пока народ собирается, на богослужение утреннее или вечернее, то отвечать на вопросы. Друзья, я постараюсь точно держаться темы. Все, о чем я буду говорить, будет по теме обида и огорчения. Хотя я одну вещь сразу скажу вот какую. Друзья, обида и огорчение – эти вещи похожи, но это не одно и то же. Бывает, огорчение и обида в какой-либо ситуации, они сопряжены, но не всегда. Бывает, например, огорчение, но места для обиды нету. Ну, сама ситуация не дает поводу обижаться на что-то такое. Друзья, вообще можно было бы отдельную тему провести об огорчении и отдельную тему об обиде. Это было бы лучше, и для меня было бы легче, но мне дали только 1 час, и поэтому у меня будет переплетаться обида и огорчение. Хотя будет переплетаться в процессе, я не буду эту цель преследовать, а это уже, наверное, как будет получаться. Вот. Текстов Писания много читать не буду, но цитировать буду много. Ну, чаще это будет на память, вот так примерно. Итак, я читаю 2 текста Писания сразу, об обиде и об огорчении. Первый текст Писания – это 2 послание к Коринфянам, 6 глава. Кстати, оба текста один и тот же автор, и в одном и том же письме он пишет эти обе мысли. 2 послание к Коринфянам, 6 глава. «Нас огорчают, а мы всегда радуемся». И 2 текст Писания, я читаю, 12 глава. Стих 10. «Я благодушествую в обидах». Я благодушествую в обидах. Друзья, я сначала коротко поясню. Вот нас огорчают, а мы всегда радуемся. У вас так бывает или нет? У меня бывает вот как, я скажу. Меня огорчают, и я радуюсь иногда. У меня не получается радоваться всегда, когда меня огорчают. Но иногда я радуюсь. Но как чаще, не могу сказать. Чаще я радуюсь при огорчениях или чаще я огорчаюсь, не могу сказать. Но апостол Павел о себе, не только о себе, но и о своих людях пишет. Нас огорчает, а мы всегда радуемся. Вот к этому я стремлюсь. И вам даю такое пожелание, чтобы мы умели. И я буду рад, если тема моя поможет мне и вам радоваться всегда, когда нас огорчают. 2 текст Писания. «Я благодушествую в обидах». Друзья, слово «благодушие» – это мягкость характера. Благодушие – это доброта души, их или хорошее настроение. Я не помню, откуда я эту мысль взял. У меня с собой, кроме Библии, здесь в лагере нету ничего. Но эта мысль, она у меня где-то была записана на каком-то конспекте. Вот. Благодушие – это доброта характера или мягкость характера. Это доброта души и хорошее настроение в обидах. Вот мы, друзья, к этому должны стремиться. Я свою тему разделил на три части. Ну, а вообще хочу ответить на три вопроса. Первый вопрос, простите, на четыре вопроса, хотя части будет три. Сначала хотел, чтобы было четыре, мне показалось, будет длинно, поэтому будет три. Итак, первый вопрос – это какие причины огорчения, наиболее распространенные причины огорчения. Второй вопрос – это какая цель огорчения, которое Бог допускает нам в нашей жизни, или обид. Третье – это какие последствия имеют огорчения и обиды. А последний вопрос – как избежать огорчения и обид, или как победить обиду, если нас обижают, или огорчение. Друзья, я цель, какую имеет в виду Бог, допуская нам обстоятельства, побуждающие огорчение, я не буду выделять как отдельную мысль. Она просто по ходу просмотрится. А так я три мысли буду. Это какие причины, какие последствия и как избежать или победить огорчение или обиду. Вот такие три части. Друзья, я буду в основном только библейские примеры приводить, тем более, что их немало. Вот. Хотя, возможно, некоторые примеры из жизни приведу. Итак, отвечаю на вопрос, какие наиболее распространенные причины огорчений или что приводит человека к огорчению. Вот. Друзья, первая мысль, почему люди огорчаются, бывает, это гордость или честолюбие. Ну, библейский пример, один или два. Вот Авель и Каин. Кстати, интересно, что огорчение – это один из самых ранних грехов на нашей планете. Каин и Авель. Они оба принесли жертву Богу. Каин принес от растений, от того, что земля произращала, а Авель от первородных стада своего, потому что он был, занимался животноводством, а Каин – земледелием. И Бог на дар Авеля презрел, а на дар Каина Бог не презрел. И Каин огорчился. Друзья, можно было бы не огорчиться, можно было бы задать вопрос, почему Бог не презрел на мой дар? Но Каин огорчился, причем огорчился сильно. Почему он огорчился? Я думаю, друзья, причина для огорчения была гордость. Авель был младший брат, и Бог его поступок оценил выше, чем поступок Каина. И это привело к огорчению, друзья. Каин огорчился сильно. Это было даже заметно со стороны. И даже Бог ему задаст вопрос: «Каин, почему ты огорчился?» Друзья, второй пример – это Саул и Давид. Девушки поют: «Саул поражал тысячи, а Давид – десятки тысяч». И Саул огорчился. Друзья, в обоих этих случаях причина для огорчения была гордость. Мне 62 года. Ну, еще нету 62, я обычно чуть-чуть прибавляю. Вот. Ну, как бы наперед, обережаю события. Мне в этом году, я 57-го года рождения, мне в этом году будет 62. Немножко осталось. И я в своей жизни очень часто видел ситуации, похожие на ситуацию Саула и Давида, или Каина и Авеля, Ну, например, в церкви два кандидата на пресвитерское служение. И одного рукоположили, а другого нет. И этот другой огорчился. И огорчился настолько, что он покинул церковь. И он не в церкви был больше 30 лет. Вот. Но бывают ситуации мягче. Ну, я не хочу сейчас уровень там пресвитеров и так дальше. Один брат совершал одно служение в церкви. Он не был пожилым братом. Совершал служение, и вот однажды на членском собрании о нем был разговор, о его служении. А он говорит, ну, сейчас он выйдет, о нем будут рассуждать. Он говорит, братья и сестры, я не способный, я попрошу с меня служение снять. Он так говорил, будучи уверен, что никто с него не снимет, потому что, ну, как бы не было альтернативы. А когда он вышел, ну, с членского собрания, а я вел собрание членское, ну, и кто-то говорит, надо удовлетворить его просьбу. А я спрашиваю, а кто так думает, поднимите руку, и смотрю, лес рук. Ну, и я так спокойно говорю, ну, хорошо, зовите его. И его заводят, и я говорю, мы рассуждали и решили удовлетворить твою просьбу. А он, за что? Друзья, и он обиделся. И его уже нету, его жизнь уже закончилась. Мне кажется, он обиделся до смерти. И поэтому очень часто бывает причина огорчений или обид – это гордость. Бывает, мы, ну, как бы смиренно о себе говорим, но не думаем так, как говорим. Хотя Библия учит, написано, думайте о себе скромно. Если я о себе буду думать скромно, и кто-то меня опережает, у кого-то получается лучше, и кому-то отдали предпочтение, но не мне, то огорчения не будет. Если я думаю о себе скромно. Друзья, по жизни у вас будут обстоятельства, когда кто-то будет вас опережать. По способностям в любом деле будут люди, которые вас опережают. У них получается лучше, чем у вас. Можно радоваться за человека, а можно огорчаться и желать человеку плохого. И поэтому это очень важно, друзья, чтобы мы имели способность не огорчаться. Вот я приведу, ну, вернусь к Саулу и Давиду. Ведь Давид был зять Саула. Он был его военачальник, а раньше оруженосец. Была причина радоваться, что у меня такой хороший зять, что у меня такой хороший полководец, который руководит войском и поражает десятки тысяч, лучше, чем я. Но Саул огорчился. Друзья, вторая причина для огорчения – это когда Божий план не совпадает с моим представлением или с моим ожиданием. Привожу пример. Опять два примера. Наверное, у меня почти везде будет по два примера. Друзья, первый пример – это Иона, пророк. Вот он ходил и проповедовал в Ниневе. Помните, сколько дней он ходил? 40 дней. Он старательно ходил и проповедовал. Друзья, хотя у него проповедь была интересная, она не очень была похожа на проповедь. Он говорил, еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Вот я таких коротких проповедей никогда не слышал. Я умею короткие проповеди, говорит, ну, 5 минут. Могу за 3 минуты. А здесь еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. И ни слова о покаянии и о благодати. Ни слова. И теперь, когда 40 дней прошли, Иона сел на горе и наблюдал, как будет разрушаться Ниневия. А Ниневия не разрушилась. И он огорчился. И причем он огорчился очень сильно. Он даже просил себе смерти. И Бог у него спрашивает, Иона, неужели ты огорчился? Он говорит, да, огорчился, и очень сильно. потому что Бог не уничтожил Ниневию. Современные проповедники пытаются понять Иону и объяснить, почему он огорчился. Ну вот, ниневитяне были плохие, такие всякие, они заслуживали уничтожения, они были язычники, Иона почти что праведник и хотел, чтобы язычников не было. Ну, как Давид написал, с раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли. Я так и не понял, что это Давид имеет в виду до сих пор. Но Иона огорчился, потому что Божье действие не совпадало с его ожиданием. Иона огорчился. У Бога был план спасти Ниневию. Поэтому Бог и Иону послал проповедовать. Но результат это был огорчение. Ну и второй пример – это Нееман. Когда выходит слуга от Елисея и говорит, пророк сказал, пойди и окунись 7 раз в реке Иордан. И Нееман, он не просто огорчился, он разгневался. Он говорит, я думал, что пророк выйдет и возложит руку на больное место и призовет имя Бога Небесного. И все. То есть он нарисовал себе совсем другую картину. У него было совсем другое ожидание. А ему, оказывается, никто не будет рук на него возлагать. И, ну, я и понимаю, друзья, вот я хотел, чтобы меня помазали елеем и возложили на меня руки. А мне говорят, там и так помолимся. И все. И я огорчился. Нет, такого не было. Вот, меня тоже один раз елеем мазали, но меня капитально мазали. И руки возлагали, как положено. Вот. А Нейман нет, он огорчился. Он разгневался даже. И даже слуги ему говорят, ну пусть так, как пророк. Ну, разве трудно? Ну, окунись. Получится хорошо, не получится хуже. Ну, ничего не потеряешь. Друзья, вот так оно бывает, когда мы что-либо ожидаем, что будет не так, будет лучше, а получается не так, как я ожидал. Один раз у нас был лагерь молодежный, детский, вот здесь уже на этом месте. И все время солнце было. Была жара, и солнце, и сухо было. А после лагеря было запланировано молодежное общение, кавказское. Приедут люди с Азербайджана, с Америки, с Армении, со Ставропольского края, много людей. И мы так капитально подготовились. У нас тут все работает. Кухня, электричество, палатки стоят. Замечательно. Тем более новенькая палатка мы с Америки привезли. Ну, та, которой сейчас уже нету. Кажется, майкопцы ее уничтожили. Мне так кажется. А может и нет. Вот. И мы думаем, что все будет хорошо. И вот съехался народ. Примерно 1300 или, может быть, больше человек. И общение начинается, и пошел дождь. Дождя не было все лето. И в день, когда начинается общение, и пошел дождь. И дождь шел, и ливень, и шло, и все. Друзья, и я не понимал, как будто Бог нас решил наказать. Я даже думал, может, у меня было такое чувство. Ну, и в то время, кажется, еще я руководил лагерями. Ну, возможно, мы хотели, чтобы показать, что у нас все на 5+. Вот у нас здесь, как бы у краснодарцев. Вот мы такие, понимаете, да? И пошел дождь, ну, возможно, кто-то из вас и был. И дождь шел, и уже стемнело, и дождь идет. А потом свет, и выключился свет. И уже темно, и нету света. А надо кормить людей, 1500 человек. И мы начали запускать электростанцию, и не можем запустить. Потому что, а зачем ее запускать? Все лето не было дождя, и свет всегда был. Друзья, и я был огорчен очень сильно. Я не понимал, почему так. Я не понимал. Друзья, следующая мысль, почему люди огорчаются, это когда мы не достигаем цели, к которой мы стремимся. То есть я поставил себе цель, я готовился, чтобы достигнуть этой цели, и я цель не достигаю. Ну, пример привожу. Это царь Ахав. Ему понравился виноградник Навуфея. И он решил у него выпросить. И он был уверен, что виноградник Навуфея даст. Ну, он же царь. А Навуфей, кто такой Навуфей? Простой человек. И Ахав был уверен, что Навуфей отдаст. Ахав был человек плохой, но у него иногда как что-то доброе проскакивало. И вот Ахав говорит: «Я тебе дам лучший виноградник, а Навуфей нет, не дам. Наследство моих отцов не дам». И Ахав огорчился. Он уже нарисовал, что он сделает из этого виноградника. И Ахав огорчился. И это было даже заметно. И жена Иезавель говорит: «Ахав, а что ты такой огорченный?» И поникло его лицо. Он говорит: «А вот Навуфей не отдает виноградник». Друзья, в нашей жизни тоже такое бывает. Мы наметили какую-то цель, мы себе нарисовали радужные картины, мы все продумали хорошо, мы уверены были, что будет так. А все получилось иначе. Все получилось иначе. Друзья, и в нашей жизни такое бывает, когда нам отказывают. Ну, например, я за себя скажу, друзья. Я с отличием закончил школу. И я решил поступить в институт, в Московский авиационный институт. Но все учителя, которые у нас были, они гарантировали, что я поступлю легко. А мне поставили двойку. Но с двойку поставили несправедливо. Хотя я о несправедливости потом скажу, потому что у меня в этом институте учился мой брат. Я когда сдал экзамены, я ему показал, как я написал, он говорит: 100% будет пятерка. А я смотрю на список, а у меня стоит двойка. Это значит все. И я огорчился. Нет, был вариант добиться, мне предлагали доказать, и все. И я не стал. Я уже был немножко верующий, чуть-чуть. Вот. И я победил в себе это огорчение, и все. Друзья, ну это вообще чепуха. Вот то, что я вам сейчас рассказал. Бывает труднее. Например, юноша полюбил девушку. И... Ну, он думал, что она его любит. Но это он так только думал. И он ей делает предложение, и она ему отказывает. Вот это уже серьезней. Это уже серьезней. Друзья, у нас бывают цели, у нас бывают планы, и наш план не осуществляется. Я ему говорю: оставь ее в покое. Друзья, но я же понимаю, что такое чувство. Я ему говорю: оставь ее в покое, потому что он начал добиваться. Он снова предлагает, снова нас подключает всех. Вот. Он даже готов угрожать. Но, и так он и не достиг. Конечно, тяжело. Тяжело. Друзья, следующая причина для огорчения бывает – это физические неудобства. Друзья, я все эти мысли беру из Библии. Я ничего не придумывал сам. Я только из Библии беру. Я вернусь к пророку Ионе. Иона на горе сидит, исповедался Богу, что он огорчился. Нет, не то, чтобы он исповедался, как мы привыкли исповедаться. Бог ему спросил: ты огорчился? Он говорит: да, я огорчился. Даже умереть хочу от того, что так я сильно огорчился. Ну и солнце, и сильный солнечный зной, друзья. Я бывал в Израиле, так как там солнце палит, это просто ужасно. Но когда Иона на горе сидел, было еще сильнее, чем когда я в Израиле. Потому что солнце же уже чуть-чуть использовало водород, уже слабее, чем в дни Ионы. Вот. Иона мучится страшно. И дерево выросло, и он под деревом сидит. И холодок, и он такой доволен, что он сидит в тени. Вот. А червь дерево подточил, и дерево засохло. И вот здесь Иона огорчился еще раз, потому что, ну, говорят, что у него кожа облезла от желудочного сока, от китового, не от его, а от китового. Вот. И он мучился на солнце. И Бог опять, Иона, ты огорчился? Он говорит, да, даже до смерти огорчился. Очень сильно. Братья и сестры, я к чему говорю, что бывает нам что-то не нравится. Скамейки не те. Вот мне, например, курганинские скамейки страшно не нравятся. Когда надо два дня сидеть вот там у них, на скамейке, когда одна доска толще, другая тоньше. И я все время думаю, ну кто так придумал?
Все переделай, вот. Переделай.
Друзья, но я вот о чем. О том, что бывает, мы огорчаемся по пустякам. Нам неудобно. То жарко, то дождь идет, то кто-то занял мое место или еще что-нибудь. Ну, бывает и так. Вы знаете, вот я помню, ехал на поезде в Тбилиси, еще когда поезда ходили через Абхазию. И я купил билет. А поезд ночью. Поезд приходит в Краснодар ночью. И дорога длится не длинная. 17 часов. Поезд идет 17 часов. Я почему знаю так хорошо? Потому что я постоянно туда ездил. Я был пресвитером в городе Тбилиси. А жил, где сейчас живу. И вот поезд подошел ночью, я захожу в вагон, у меня место, и на моем месте спит человек. Ну, я прошелся по вагону, все места заняты, и на моем месте спит человек. И я огорчился. Проводник говорит, хотите, подыму? А я смотрю, он пожилой, ну, неужели я скажу, подыми? Но я же верующий, я пресвитер церкви. Нет, не надо подымать. И я стоял, стоя, 17 часов. Я простоял 17 часов до Тбилиси. Конечно, я огорчался. Я не знаю, на кого. Вот. Ну, конечно, ну, я не буду вам пояснять, друзья. Бывает, таких ситуаций бывает немало. Немало. Бывает легче, бывает тяжелее. Я недавно в Америку летел. И знаете как? Вот самолет большой, почти 400 пассажиров. Но я, учитывая, что я частый перелетчик, часто летаю, у меня есть специальная карточка. Она называется «Золотая карта». И я по этой карте имею некоторые преимущества. Я не буду рассказывать, но я по этой карте могу выбрать любое место в самолете. Ну, мне место дает, компьютер выбивает место, но я могу его поменять. И теперь я подхожу вот на регистрацию, и у меня место, ну, одно из худших мест. Там, где сзади, где вот так всегда, вот так. Самолет, когда летит, он и прыгает, и так, и по-всякому. Но сзади вот так можно, вот так будешь сюда рвать. И у меня место сзади, а у меня мысли, я же верующий, и у меня мысли всегда такие. Ну, раз мне Бог это место дал, возможно, там сидит человек, который меня должен заблаговествовать. А у меня ты спрашиваешь, вам место поменять? А у меня сразу, если я поменяю, как будто и против воли Божией, понимаете, да? И я думаю, наверное, там сидит человек, которому я должен благовествовать всю дорогу. Вот так я решил. Ну, и я говорю, нет, не надо менять, все, я скромно, у меня место там примерно 45F. Вот. Ну, и я иду на свое место, а там два. Бывает по четыре, а там два места. И сидит вот такой толстый мексиканец. И потный. Вот. И я тяжко вздохнул и сел рядом. Вот так я сел. Друзья, а перелет длится 13 часов. Без посадки. 13 часов. И я 13 часов вот так. И, братья и сестры, огорчений, у нас причин для огорчения немало бывает. И, конечно, надо уметь. Надо уметь. Бывает, христиане огорчаются, это уже следующая мысль, когда люди разошлись в мнениях. Ну, например, мы с Александром Александровичем по какому-либо вопросу разошлись в мнениях.
Еще не расходились.
Не расходились, но я вам скажу почему. Потому что он обычно не возражает. Он обычно кивает и соглашается. У меня есть сотрудники, которые не соглашаются, с которыми я должен соглашаться. Такие люди есть. Друзья, и бывает, когда хорошие сотрудники и даже друзья, бывает, они разошлись в мнениях. Я привожу библейский пример. Апостол Павел и Варнава. Это были друзья. Варнава Савлу помог стать апостолом Павлом. Они много работали вместе. У них были лучшие отношения, которые можно было пожелать. И однажды они разошлись в мнениях. И даже Библия говорит так, произошло разногласие. Павел говорил так, а Варнава иначе. И никто не захотел уступить. Ну, по ходу получилось, уступил Варнава, но Библия говорит, произошло огорчение. И они разошлись. Друзья, их дороги, как сотрудников, разошлись навсегда. Нет, я думаю, они оставались хорошими христианами, но Павел нашел себе другого человека, а Варнава пошел, Марка взял и начал. То есть их дороги разошлись. Но произошло огорчение. И я, друзья, вот о чем. О том, что даже у великих людей так бывает. И мы должны уметь, как правильно из этой ситуации выйти. Выйти. Я очень много сотрудничал с Костюченко Григорием Васильевичем. Ну, наверное, больше 30 лет. Наверное, лет 32. Маркевич Вениамин Александровичем. Ну, и с многими братьями. Вот. И бывало, когда мы в мнениях расходились. И так вот. Это бывает, приносит нам огорчение. Бывают обиды. Не всегда, но огорчение бывает. Но вот в такой ситуации часто и обида, когда меня не поняли, мне не захотели уступить или что-нибудь еще. И поэтому, когда нас не понимают, это тоже может приносить огорчение. Я из этой области, я вам потом в конце проповеди приведу пример. Если забуду, вы мне напомните. Друзья, и последняя мысль. Когда нас несправедливо обижают в любых вопросах. Нет, простите, я не так говорю. Когда с нами поступают несправедливо. Потому что несправедливо обижают, ну, не очень правильное словосочетание. Очень много текстов Писания, в книге Левит несколько раз пишется, в книге Второзакония. Ну, например, вот когда вы будете покупать или продавать, написано, не обижайте друг друга. Или написано, когда ты нанял человека на работу, не обижай того человека, которого ты нанял. Друзья, вот ну, время сейчас такое, что бывает, когда вот даже у верующих кто-то на кого-то работает, кто-то строит дом, и кто-то у него работает, верующие между собой. Или вы работаете у неверующего человека, он обещал вам заплатить и не заплатил. Ну, например, один брат строил простите, не строил, ну, верующие, это люди, которые, я примеры только, которые я хорошо знаю, привожу. Друзья, он сделал санузел, он положил, установил ванную, раковину, плитку на пол и на стены. Он сделал под ключ, ну, как говорят, осталось только пользоваться, и все. И работал очень долго. А человек, который его нанял, он говорит: ты сделал некачественно, ни копейки я тебе не заплачу, и все. Ни копейки. И у вас так будет, друзья. У вас так будет. И отреагировать можно по-разному. Один человек, вот похожая ситуация, он взял инструмент, хозяина забрал, загрузил и вез домой, который стоил дороже, чем тот должен заплатить. Вот такая может быть реакция. Друзья, будет у вас, когда вас будут обижать. По деньгам, по другим каким-то вопросам будут поступать несправедливо с вами. И вы будете, иногда, возможно, вы так будете думать, а справедливости там больше. Но я привожу ситуацию, когда вас будут, к вам будут относиться несправедливо. И это может приносить обиду. И поэтому в Писании говорит: не обижайте друг друга, когда вы пересекаетесь на вопросах производства или учебы, или еще что-нибудь. Вот когда Руф собирала колосья, помните, Ваос своим работникам сказал: не обижайте ее. Вот она собирает здесь, не обижайте ее. Что у нас? Друзья, я первую часть закончил, у меня осталось две. Но по объему они будут меньше, вернее, а по объему они такие же, но по времени они будут коротко. Поэтому, наверное, я почти половину проповеди сказал, или половину. Поступила такая записка. В записке вопрос: обида или огорчение? Пока брат зарабатывал деньги на свадьбу за границей, невеста по договоренности с родителем объявилась его другом, даже не поговорив с ним, и вышла замуж. Так это огорчение или обида? Как пережить? Друзья, я вот о чем. Я вернусь к мыслям, которые я говорил, что обида и огорчение – это вещи очень часто переплетены. Обида без огорчения, я думаю, не бывает. Но огорчение без обиды бывает. Ну, например, я поехал в лагерь и решил сэкономить на обуви и взял старую обувь. И у меня оторвалась подошва. И на беду дождь. Вот огорчение, да, на кого обижаться? На себя, что я взял старую обувь или брюки, с которыми похожая беда случилась. Вот. Поэтому бывает огорчение без обиды. Друзья, вот по этой записке. Ну, вообще, отвечать на вопрос правильно, это в третьей части. Как победить обиду или огорчение? Это в третьей части. Ну, я, в общем-то, люблю отвечать сразу. Друзья, если его невеста так поступила, так, как она поступила, надо сказать: слава тебе, Господи. Нет, Александр Александрович, слава Богу, что она мне не досталась. Ведь ее поступок характеризует ее как человека. И поэтому Бог брата помиловал. Но почему его друга не помиловал, я не знаю. Может, друг нагрешил чем-то. И Бог решил ему наказать этой невестой. Друзья, второй вопрос. Следствие огорчения или обиды? Или к чему огорчение и обида приводит? Друзья, я приведу все те примеры, которые я сейчас уже вам рассказывал. К чему может привести огорчение? В результате огорчения Каин убил Авеля, своего родного брата. В результате огорчения Ахав убил Навуфея. Саул преследовал Давида на протяжении длительного отрезка времени и намеревался его убить. Моисей согрешил. Написано, они огорчили дух его, и он согрешил при водах Меривы, потому что огорчился. И по причине своего огорчения и согрешения Моисей не вошел в землю обетованную. Ахитофел повесился. Вы помните, кто такой Ахитофел, да? Был Ахитофел и Хусей. Авессалом послушался совет Хусия, но не совет Ахитофела. Ахитофел был человек гордый, и он пошел и удавился. Ну, это к теме, когда вот, ну, в результате гордости. Друзья, я один пример приведу, а потом последнюю мысль здесь. В одной церкви избирали братский совет. Я руководил членским собранием, церковь была небольшая, примерно 50 человек, и братского совета не было. И мы решили избрать братский совет. Ну и мы договорились, 5 человек будет в братском совете. И я предлагаю, давайте так, чтобы было все демократично, никто ни на кого не обижался, раздадим листочки, и каждый напишите 5 человек. Кто больше голосов наберет, тот и в совете. Ну, раздали листочки, один брат говорил. Ну, и я даже слышал. Он говорит, я вам гарантирую, что я буду в совете. Даже он думал, что его напишут больше всех, и поэтому он станет руководящим. А его написал один всего человек, его написал, больше никто. И он в совет не попал. Друзья, он так сильно огорчился, что потерял рассудок. До сих пор он потерял рассудок от огорчения. Но это к теме Ахитофел повесился. Нет, этот брат, он жив, но он стал неразумным от такого большого огорчения. Друзья, по причине огорчения Павел и Варнава разлучились. Я еще раз повторю, к чему приводит огорчение. Каин убил Авеля, Ахав убил Навуфея, Саул преследовал Давида и готов был его убить. Ахитофел повесился, Моисей согрешил и не вошел в землю обетованную, и Павел и Варнава разлучились. Друзья, огорчение почти всегда или обида почти всегда приносит плохие результаты. Почти всегда. Друзья, главная мысль в моей проповеди – как победить огорчение и обиду. Несколько мыслей я последовательно буду излагать. Во-первых, мы должны сознавать того, что Бог имеет определенную цель по отношению нашей жизни, и с этой целью допускает нам неблагоприятные обстоятельства, которые могут произвести огорчение. Или Бог может нам допускать обидчика. Бог работает над нами, чтобы сформировать наш характер. Друзья, у нас часто бывает очень плохой характер. И Бог – это учитель, который знает, как нам помочь. И один из способов – Бог допускает огорчение, чтобы у нас был хороший христианский характер. Бог хочет нам показать, какие мы, для того, чтобы нас очистить. Я приведу, друзья, библейский пример. Это Иов, праведный Иов. Друзья, он потерял все. И он заболел тяжкой болезнью, неизлечимой болезнью, без надежды, что он будет здоров. У него была только надежда, что в вечности он будет непрокаженный, без того, что на земле. И кроме всего, у него было трое друзей, которые его унижали. Они его оскорбляли, вместо того, чтобы сострадать ему, вместо того, чтобы его утешить. Они его обвиняли несправедливо. Друзья, это очень тяжело, это очень тяжело. Вместо того, чтобы елеем раны помазать, Друзья, у него болезнь была настолько велика, написано, он сел в пепел, взял черепицу и скоблил ею свое тело. Вот такие были у него мучения тяжелые. И эти друзья его унижали. Они несправедливо его обвиняли. Это сделал Бог. И в конце книги Иова мы читаем, Иов говорит, «Я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Вот для чего Бог допускает обидчика в нашу жизнь. Чтобы нас очистить, чтобы мы увидели себя, чтобы мы покаялись и чтобы мы стали лучше. Бог допускает обидчиков или обстоятельства, побуждающие к огорчению, чтобы нас к небу приготовить, к вечности. Ну, это примерно, знаете, друзья, вот алмаз и бриллиант, знаете, чем отличаются, да? Алмаз обычно он имеет бесформенную такую внешнюю сторону. И если мы увидели бы алмаз довольно крупный в природе, мы бы на него даже не обратили внимания. Но алмаз, который полируется в рубках мастера, он становится бриллиант. И вот так точно Бог работает над верующими, чтобы из алмаза сделать бриллиант, чтобы приготовить нас к вечности, чтобы отшлифовать наш характер, как друзья шлифовали Иова. Простите, Бог шлифовал посредством его несправедливых друзей. Вот для этого Бог допускает нам обидчика. Друзья, легче переносить огорчения и обиды, если мы понимаем, что это делает Бог. Тогда легче. Друзья, сознание того, что ни один волос не упадет с нашей головы без его воли. Бог допускает обидчика, чтобы мы менялись. Я приведу, друзья, пример. У Давида, царя, были очень тяжелые обстоятельства. Он убегал от родного сына Авессалома. Боль была душевная и духовная, невыносимая. Он шел босой. Он шел на горы и плакал. И Симей, сын Геры, злословил Давида. Он его оскорблял убийца, кровопийца и всякими страшными словами. Один из воинов говорит, это Авеса говорит Давиду, «Мертвый пес злословит царя, я сейчас с него голову сниму». А Давид говорит, «Не надо его трогать, потому что Бог ему повелел злословить Давида». Друзья, обратите, какая важная мысль и яркая. Бог повелел Симею злословить Давида. Вот как Давид понимает эту ситуацию. Бог повелел. Друзья, Бог может повелеть вашему товарищу вас обижать. И сознание того, что это делает Бог, вам поможет эту обиду преодолеть. То, что это делает Бог. И, кстати, Давид дважды повторяет, что Бог Симею повелел злословить Давида. Не надо его трогать. Разве мы можем Богу сказать, зачем ты так делаешь? Давид так говорит. Разве мы можем Богу сказать, зачем ты так делаешь? Друзья, очень важно, когда мы имеем огорчение, установить причину. Это вторая мысль. Бог Каину говорит, Каин, почему ты огорчился? Если точно написано, от чего ты огорчился? Друзья, это не только с Каином. Бог дважды пророку Ионе говорит, Иона, почему ты огорчился? Или от чего ты огорчился? Неужели, Иона, неужели ты огорчился? Как будто Бог удивляется. Друзья, очень важно, вот если у меня какое-то огорчение или обида, задать вопрос, почему я огорчился на этого человека? А может быть, он даже и прав в своих обличениях в мой адрес. Может быть, я просто не привык, чтобы меня обличали, потому что я оказался великим в глазах своих. Друзья, поэтому, если бы Каин задал себе вопрос, почему я огорчился, возможно, не случилось бы это преступление, если бы он определил причину, вот почему Бог не презрел на его дар. Поэтому очень важно, друзья, чтобы аналитически подойти к ситуации, которые приводят обиду, производят или огорчение в нашей жизни. Друзья, третья мысль. Мы должны иметь способность радоваться успеху других. Это по теме Саул и Давид. Если люди, которые рядом со мной, меня обгоняют. Если мои сотрудники оказались сильнее меня, радуйся, что у тебя есть такие хорошие сотрудники. Друзья, мы должны уметь радоваться успеху других. Я по жизни встречал даже ситуации, когда отец огорчен, что сын проповедует лучше, чем он. И отец огорчается. Отец огорчился, что сына поставили на служение выше, чем отец. Вот как даже бывает. Друзья, поэтому, когда мы видим сильных людей, которые лучше нас поют, которые имеют лучший успех в другом каком виде служения, или даже успевают в материальных вопросах лучше, чем я. Друзья, иногда это производит зависть. Но мы должны уметь радоваться за тех людей, у которых лучше, чем у меня. Это тоже очень важный фактор. Друзья, четвертая мысль. В книге Екклесиаст написано: «Не на всякое слово, которое говорят люди, обращай внимание». Я бы еще здесь отметил не на слово или на поведение людей, которые нас обижают. Очень важно, чтобы мы умели не обращать внимания, когда за нас плохо говорят. Ну, например, друзья, я, возможно, вы этот пример слышали. Вот, у меня дважды такая ситуация была, когда сестра звонит по телефону и вклинивается в чужой разговор, вот, и две подруги разговаривают за нее, и одна откровенно на нее клевещет. Неправда, говорит, очень плохие вещи. И она говорит: я слушала ее 20 минут. Я просто в ужасе была. Я слушала мою подругу, как она за меня плохо говорила, 20 минут. А потом она пришла ко мне и говорит: я потеряла покой, я не знаю, что делать. Я буквально совсем недавно был в одной комнате, а за стеной люди, не зная, что это я, здесь обо мне говорили. У меня тоже было искушение. Я ушел. Вот. Один случай был, когда обо мне решался вопрос, и один человек проголосовал против. Им один из людей таких добродетельных очень сильно подмывало сказать, кто против меня голосовал. Я не хочу знать, не хочу, не говори. Он на следующий день говорит: может, ты передумал, хочешь, скажу, кто против голосовал? Я не хочу, и я так и не знаю, кто против меня голосовал. Друзья, не на всякое слово, которое люди говорят, обращай внимание. Потому что ты услышишь, когда за тебя плохо говорят. Не обращай внимания. Друзья, Саула, когда поставили царем, то негодные люди говорили: а кто такой Саул? Неужели он нам сможет помочь? Ему ли царствовать над нами? А Саул это слышал. И в Библии написано: Саул как бы не замечал этого. А эти люди, написано, негодные люди, так говорили. Он как бы не замечал этого. Друзья, пятая мысль, следующая мысль, это прощать тех людей, которые нас обижают. Мы должны уметь прощать. И прощать великодушно. Знаете, как написано? От сердца. Надо простить от сердца. Не просто так: да, я тебя прощаю, но помнить все равно буду. Один человек другому говорит: ты столько раз грешишь, если я тебя опять прощу, опять будешь, поэтому я тебя не хочу прощать. Опять будешь так же поступать. Друзья, мы должны прощать от сердца. В Библии написано: прощайте друг друга, как Бог во Христе простил вас. Так и вы, прощайте друг друга. Друзья, мы должны уметь просить прощения, и мы должны уметь прощать. Если произошел конфликт, если нас обидели, если мы разошлись в мнениях, мы должны уметь простить и попросить прощения, даже не будучи виноватым. Это поможет нам преодолевать огорчение и обиду. Однажды Петр у Христа спросил: сколько раз прощать брату моему? До 7 ли раз? И имеется в виду в день. А Христос говорит: не до 7 раз, а до 70 раз. Но мы должны иметь... Да, он плохо поступает, и тут же легко. Есть люди, которые легко обижают и тут же просят прощения. Ну, ты меня прости. И через полчаса он опять скажет прости. Мы должны уметь прощать легко, как Бог во Христе простил нас, и прощать от сердца. Друзья, чтобы избежать обиды или огорчения, мы должны уметь уступать. Уступить. Я один пример приведу из моей жизни, хороший пример. Мы с Григорием Васильевичем один раз обида получилась, с Григорием Васильевичем Костюченко. Я расскажу, как это было. Мы строили дом молитвы, наш самый первый дом молитвы. Строили на его участке, но ответственным главным пресвитером был я. А он был как бы помощник, хотя он старший по возрасту был, но он был помощник. И, ну, мое слово на стройке имело вес большой, хотя его тоже. Но мы по характеру с ним разные люди были. Ну, плюсы, минусы, не буду вам объяснять много. И вот я был на стройке, и я говорю, вот здесь надо сделать вот так. И я все распорядился, как надо сделать. И я уехал в Краснодар, что-то нужно было там купить. А Григорий Васильевич сказал, так не надо делать, это все сложно, надо сделать вот так. И переначал все, как надо было сделать. И я приезжаю из Краснодара, смотрю, сделали не так, как я сказал. То есть то, так, как сделали, мне страшно не понравилось. Я посмотрел и говорю, я, а почему вы так сделали? А мне говорят, Григорий Васильевич так сказал. А я говорю, переделать. И переделали. И он обиделся. И я приехал домой, друзья, и я потерял покой. Да, я настоял. Да, я начальник. Да, и я потерял покой. И вы знаете, и уже стемнело, надо спать ложиться. И я решил, пойду к Григорию Васильевичу каяться. Я одеваюсь и иду к нему домой. А между нами 1 километр. И мы встречаемся с ним посередине. Он идет ко мне, а я иду. И мы встречаемся посередине. И вот там посреди города, в центре, мы попросили друг у друга прощения. И я говорю, Григорий Васильевич, сделаем так, как вы сказали. Он, нет, будет, как ты. Но он был старше меня, он взял верх, друзья. Но мы помирились там, в центре города, в равном удалении от наших домов, друзья. Поэтому для того, чтобы победить огорчение, и у нас все прошло огорчение, и все, и никаких обид. И мы очень дружно работали и до конца, пока его жизнь и закончилась. Поэтому мы должны уметь уступать, и мы должны уметь просить прощения и легко от сердца друг другу прощать. Друзья, и последняя мысль. Я прочту. Я говорил, что буду только цитировать. Я прочту. Как относиться к обидчикам? В одном стихе 3 мысли, я они хотел разделить, я не буду разделять, сразу все 3 скажу. Это Евангелие от Матфея, 5 глава, 44 стих. Друзья, я вам советую этот стих выучить наизусть. Здесь 3 указания, которые Христос дает, когда нас обижают. Я читаю. «Я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Братья и сестры, я с конца начну. За обидчиков надо молиться. Тебя кто-то обидел, начни за этого человека молиться. У тебя обида пройдет. Я почти гарантирую, друзья. Начните молиться за человека, который вас обижает. У вас обида пройдет, сразу пройдет обида. Благословляйте людей, которые на вас плохо говорят. Скажите им хорошо. Друзья, слово «благословлять» – это говорить хорошие слова. Человек тебе оскорбительно сказал – а ты подумай, скажи ему что-нибудь хорошее, и проблемы у тебя не будет. Скажи ему, благословлять — это говорить хорошие слова, которые вам говорят плохо или о вас плохо говорят, которые в лицо вам почти камни бросают словесные. А вы им скажите хорошие. И третье, мы здесь написано, делайте добро людям, которые вам делают зло. Сделайте им добро. Найдите способ. Возможно, у человека этого появится проблема. Помогите ему. Помогите ему материально. Помогите ему физически. Еще что-нибудь. На худой конец, друзья, если нет удобного варианта, узнайте, когда у этого человека день рождения, сделайте ему хороший подарок. Неформальный. Найдите способ. Сделайте ему хороший подарок. Написано, не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Это самый, друзья, верный способ. Да, бывает, у него проблем нет, и все. Вот. Не позвоните просто, а сделайте подарок ему на день рождения. И это будет ваша победа. У вас обида уйдет. У вас огорчение уйдет. Вы будете чувствовать себя превосходно, если вы плохому человеку-обидчику сделаете подарок. Это значит победить огорчение и победить обиду. Друзья, я свою проповедь почти закончил. Кстати, пример приведу вот по этому последнему, где сделать добро. Когда Саул умер, и Иоаннафан умер, у Давида врагов уже не было из близких бывших. Он говорит, если кто-нибудь из дома Давидова, я бы оказал ему милость. И нашли Мефибосфея. Давид не смог сделать добро Саулу, Саул погиб. Он сделал добро его сыну Мефибосфею. И слава Богу. Простите, внуку, наверное. Братья и сестры, я прочту последний текст Писания, и мы с вами помолимся. Я об огорчениях и об обидах. Книга Бытие, 49 глава. Я почему решил это прочесть? Потому что здесь как раз вот по теме, вот и по возрасту, и по теме. Здесь речь идет за Иосифа. Я буду читать весь отрывок. Это отец Иаков, умирающий отец, сказал Иосифу, своему сыну. Иосиф, отрасль плодоносного дерева. Отрасль плодоносного дерева над источником. Ветви его простираются над стеною. Огорчали его и стреляли. И враждовали на него стрельцы. Но тверд остался лук его, крепки мышцы рук его, от рук мощного Бога Иаковлева, оттуда пастырь и твердыня Израилева. Друзья, я не до конца читаю, друзья, ту мысль, которую я хотел сказать, я прочитал. Написано, огорчали его и стреляли, и враждовали на него стрельцы. Друзья, кто эти люди, которые его огорчали? Это были его родные братья, в первую очередь. Они его продали в рабство, из которого Иосиф никогда не освободится. Он умрет рабом. И это сделали его родные братья. У него была причина огорчаться и обижаться на братьев. Но он оказался победителем. Огорчали его и враждовали. Но мышцы его рук остались твердыми, потому что эта сила была от силы великого и всемогущего Бога. Друзья, это мое пожелание для вас. Когда вам будет трудно, пусть Бог поможет, чтобы мы умели остаться победителями. Когда нас обижают, или когда у нас бывает огорчение, не совсем сопряженное с обидой, чтобы мы с вами были побеждающими. И пусть нам Бог в этом поможет. Я хочу вернуться к тексту, который я прочитал в начале. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Друзья, я у себя в тексте слово «всегда» подчеркнул. Красной пастой я подчеркнул. Это я себе сделал пожелание в моей Библии, чтобы я радовался всегда, когда меня огорчают. И тебе пожелание такое же. И второй текст. Я благодушествую в обидах. И пусть нам Бог в этом поможет. Аминь. Друзья, я отвечу по теме проповеди на три вопроса, чтобы уже костер не загружать этой тематикой. Вопрос такой, помирился ли Павел с Варнавой? Друзья, Библия на эту тему умалчивает, хотя я сказал бы вот как, ссоры не было. Важно, чтобы когда мы разошлись в мнениях, нам не поссориться. Но произошло огорчение, и они разлучились, в смысле, как близкие сотрудники. Но в послании к Коринфянам апостол Павел пишет за Варнаву. Или я и Варнава имеем власти не работать. Это говорит о том, что и Павел, и Варнава, они работали в Коринфе. То есть Коринфская церковь знали Варнаву. Вот. И поэтому они оставались служителями Божьими. У них не было конфликта, просто у них был разный фронт служения. Огорчение – это или огорчаться – это грех. Друзья, огорчение может быть грехом, хотя не всегда. Просто огорчение ко греху, очень часто огорчение приводит ко греху. Но сам факт огорчения, я не решился бы сказать, что это грех. Часто огорчение грех, но не всегда. Обида всегда грех. Если по отношению ко мне поступили несправедливо, и я обиделся. Это грех, друзья. Если вы обиделись, это грех. Есть один текст Писания, очень хороший. Зря я его в проповеди не сказал. Именно когда поступили несправедливо. Написано, не лучше ли вам остаться обиженными? Друзья, то есть в конфликте или в тяжбе, там речь о тяжбах идет, там часто можно подвязать материальные тяжбы. В этом случае не лучше ли вам остаться обиженным, в смысле лучше уступить. Не в смысле продолжать обижаться, лучше уступить. Это положение всегда лучше. Поэтому если на работе или где-нибудь возник конфликт по деньгам или по какому-то поводу, или жилищный какой-то вопрос, не дали квартиру, или кто-то захватил в свои руки то, что принадлежало бы вам. Друзья, в этом случае оказаться в роли, когда вы не добивались своего, это всегда лучше, если вы уступили другому. Преимущество в том или другом вопросе.